Общественное мнение граждане России у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем исследование группы под названием «НИИ митингов». НИИ в данном случае расшифровывается как «Независимая исследовательская инициатива». Участники группы в течение последних месяцев проводили интервью с участниками митингов. В студии «Радио Свобода» научный координатор проекта, кандидат социологии Александр Бегбов и еще две участницы группы. Экономист, аспирантка Российской академии народного хозяйства Ксения Винькова. Ксения, кстати, была наблюдателем на президентских выборах и выступала на митинге 10 марта на Новом Арбате, и Ирина Суркичанова, студентка факультета социологии МГУ. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. СМС-ку можно прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Я хочу всем участникам программы для начала задать один и тот же вопрос. Что для вас было самое интересное в этих исследованиях, проведенных на митингах? Пожалуйста, коротко ответьте, там, минуту-полторы.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что первое и самое сильное впечатление, это, конечно, спонтанность и массовость. И это не специфическое впечатление социолога, это скорее впечатление участника. А с социологической точки зрения было крайне интересно и в некотором смысле неожиданно видеть, что большинство участников, которые вышли на улицы за эти три месяца, довольно слабо представляют себе, чего же они хотят.
И Ксения, Ирина?
Ну, для меня самым интересным, наверное, было то, что я присоединилась к этому социологическому исследованию изначально в роли просто социолога, в роли исследователя, и в итоге я стала сама участником этого, так скажем, митингового оппозиционного движения. То есть благодаря общению с людьми, живому общению с людьми, с которыми мы общались во время исследования, ну, как бы это для меня являлось поводом для того, чтобы самой сформировать свою точку зрения о том, что происходит сегодня в системе государственного управления.
А то, что вы были наблюдателем на выборах, как-то повлияло на это ваше решение?
Ну, да, это был такой некий переломный момент, потому что как раз в ходе социологических исследований на митингах я решила принять участие и стать наблюдателем на выборах. И в итоге так получилось, что я попала на такой участок, где была произведена страшная фальсификация.
Это и где?
Это было на участке 3185 в Строгино. Вот. И в итоге, когда я увидела это все воочию, то есть у меня не осталось сомнения в том, что митинговые движения, они действительно делаются не зря, и что действительно у нас сейчас со властью какая-то нездоровая ситуация.
И, Ирина, ваше впечатление самое интересное на митингах для вас?
Для меня самым интересным было то, что как изменяются непосредственно взгляды митингующих. Если в начале митингов можно было видеть все креативные плакаты и слышать о том, что люди борются с коррупцией там, или с Путиным, то в конце митингов, ну там уже на последних митингах можно слышать конкретные предложения по поводу проведения политической реформы. Также для меня представляет интерес движение наблюдателей, потому что это одна из первых форм самоорганизации людей и принятия деятельного участия в политике.
Ну вот как раз я чуть подробнее хотела поговорить об изменении настроений протестующих. Александр, вот с декабря по март, ведь вы начали проводить исследования, как я знаю, 24 декабря на проспекте Сахарова, и последние были, да, на Новом Арбате.
Да.
Правильно? Вот самая главная перемена в чем в настроениях?
Готовность действовать более решительно. Первые подготовительные такты к митингу 10 декабря были окружены очень плотным слоем взаимных предупреждений и попыток ограничить любую радикализацию. Самый важный лозунг, который звучал из уст потенциальных митингующих при обращении друг к другу, это главное не допустить насилия и фу революция. Когда мы опрашивали людей на Новом Арбате и на Пушкинской несколькими днями ранее, было немало тех, кто готов к радикальным действиям, включая несанкционированные митинги и противостояние с полицией. Среди тех, кто готов к радикальным действиям, меньше женщин, но при этом социальный состав тех, кто готов выходить за рамки предписанного поведения, предписанного мэрией, например, довольно разнообразен. То есть есть и учителя, есть и банковские работники, есть и, не знаю, агрономы. То есть нету такой одной категории, например, политические активисты, как это было 10 декабря, кто рассчитывал на радикализацию. Как раз политические активисты несколько умерили свои ожидания и требования. Они готовы к кооперации, они готовы к взаимодействию с наблюдателями и с другими самоорганизованными инициативами. И теперь уже общегражданские участники смотрят более решительно и настроены, ну, скажем так, более жестко по отношению к властям, не слушающих требования и обращенных к ним голос.
Ксения, ваше наблюдение, что изменилось с декабря по март?
Ну вот вообще, когда мы на первом митинге еще проводили исследование, там люди так отвечали несформулированно, мы задавали им вопросы, они даже не знали, как четко сформировать свои мысли, что вообще ответить, что они могут сделать и чего они хотят. И все-таки от митинга к митингу у людей все больше и больше просыпалось самосознание. И они все более четко, конструктивно строили свои мысли. То есть это, конечно, ну, естественно, это очень радовало. Плюс к этому вообще есть такая вещь, как синострия. Люди, когда они собираются вместе большими массами, они, конечно, однозначно подпитываются друг от друга энергией. И эта энергия, она растет. Поэтому люди очень сильно на этих митинговых движениях, они заряжаются друг от друга энергией, и вот именно из-за этого у них больше просыпается и самосознание, и они готовы на более решительные какие-то действия и поступки. Уже вот когда мы начали общаться с наблюдателями, во время выборов и после них. То есть у людей оказалось уже очень много заряженного потенциала, который они сейчас не знают, куда деть, потому что сами митинги, сами по себе, они уже заходят и подходят к тупику. А энергия у людей остается. И вот теперь люди сидят с этой энергией и не знают, куда им ее выплеснуть. Вот теперь вот вопрос, куда вот эта вот энергия пойдет дальше.
Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. Со мной в студии участники исследовательской группы НИИ митингов Ксения Венькова, Ирина Суркичанова и Александр Бекбов. Ирина, вы, я знаю, проводили исследование на одном из прокремлевских митингов 23 февраля, да? Да. Расскажите, пожалуйста, вот по вашим наблюдениям, главное отличие митингов кремлевских от митингов в поддержку Владимира Путина от оппозиционных?
Ну, главное отличие в том, что люди выходят на митинги с разными целями. То есть, как нам известно, на митинги, которые организованы Кремлем, людей некоторых привозят из Подмосковья или близлежащих областей, или же там заставляют выходить на работе.
Простите, перебью. Многие ли в этом признавались?
Ну, признание, оно примерно следующим образом звучит, что ну, нас привезли сюда организованно, или же люди говорят, ну, мы здесь с такой же целью, как и все, как бы там сюда как бы пришли, ну, они признаются так или иначе, ну, говорят прямо о том, что они здесь не по собственной воле, и о существовании, там, например, других митингов они просто не знают. Потом нам удалось пообщаться со студентами, в том числе из престижных университетов московских, которые приходят на митинги из-за того, что им нужны деньги, ну, там, заняты учебой и пытаются каким-то образом подработать. Ну, в основном социальный состав митинга, который был 23 февраля, это люди рабочих специальностей, которые приехали из Подмосковья. Но также очень много студентов и каких-то молодых людей. Вот.
Александр, ваше наблюдение, отличие митингов прокремлевских от оппозиционных?
Ну, прежде всего, отношение к власти без политических маркировок. На общегражданских митингах большое число людей, во-первых, очень большое число образованных людей, людей с высшим образованием, которые этим образованием пользуются. То есть не просто получили и затем ушли в какие-то совсем иные секторы и сферы. И второй момент, среди людей, которые приходят на общегражданские митинги, много тех, кто пытается управлять самостоятельно своей жизнью. И это решающим образом влияет и на атмосферу, и на какие-то зачатки кооперации между людьми. Это в том числе очень хорошо заметно в том, как люди между собой взаимодействуют, как они приходят и проходят на митинги. То есть это чаще всего либо дружеские компании, либо семейные пары, или некоторые приходят даже, например, со своими родителями, я имею в виду с пожилыми родителями, и вливаются вот в это общую, в общее пространство, перемещаясь, активно рассматривая лозунги друг друга, слушая сцену, иногда даже заговаривая друг с другом, хотя это отсутствие общения на митинге – это одна из, ну, скажем так, уязвимостей, одна из довольно проблемных точек всей гражданской мобилизации,
которая,
отсутствие общения, которое как раз проявило себя к марту. Если в декабре люди общались между собой больше, больше проявляли любопытство, просто больше смеялись, глядя на лозунги, то к концу марта общение или в целом коммуникативная среда была во многом замкнута на сцену. И именно со сценой были связаны и основные разочарования, и ощущение того, что движение сходит на нет, потому что сцена самоцитирует, цитирует само себя, не сообщает ничего нового, и некоторый новый подъем, связанный как раз с появлением на сцене таких людей, как Ксения, то есть людей, не присутствовавших ранее в политическом истеблишменте.
Молодых, опять же.
Молодых, и просто принявших другой опыт, другую социальность на сцену. В то время как митинги в Лужниках, на Манежной площади, организованные в поддержку правящего режима, были во многом не событиями самомобилизации, то есть не самостоятельной попытки, сказать, такого, если угодно, даже смелого акта, да, выхода на улицы, но совершенно очевидно мобилизация, о том, что сказала Ирина, мобилизации либо поощрительной, либо даже принудительной, то есть под угрозой лишения премии и зарплат, по крайней мере, некоторые респонденты честно признавались нам в этом. И было довольно неожиданно наблюдать, например, на Тверской, на подходе к Манежной, 4 вечером 4 марта, группы в 30, 50, 300 человек, которые клубились вокруг координаторов или бригадиров, выстраивающих эти группы в колонны, снабжающих флагами и отправляющих шагать к Манежной, к освещенной сцене для телекартинки. Вот это, в конечном счете, визуальность, которая предназначена для предъявления городу и миру, была, наверное, одним из таких самых важных различий между путинскими или пропутинскими, да, и общегражданскими митингами. То есть то, как люди себя представляют в качестве действующей силы, или то, как их представляют, или то, как они представляют себя телекамерам для того, чтобы те представили их всем остальным.
Когда мы с вами вот до программы еще разговаривали, меня еще поразило, вы сказали, что на прокремлевских митингах почему-то было больше милиции внутри самой толпы.
Да, совершенно верно. Одно из объяснений этому – близость к Кремлю. Другое – недоверие, принципиальное недоверие к тем, кого привезли на эти митинги, поощряя или угрожая.
Мало ли что им в голову взбредет.
Ну, даже не столько, что им в голову взбредет, а просто отношение к населению, которое используется для разных нужд. Да, вот, собственно, это базовое недоверие как раз очень хорошо характеризует политическую атмосферу и режим отношений между властвующими и подвластными. Общегражданские митинги были предоставлены самим себе. То есть в пространстве демонстрации, в пространстве собрания не было милиции, полиции, она была на периферии. В свою очередь, пространство проправительственных митингов контролировалось очень плотно. Было несколько оцеплений, которые нужно было проходить для того, чтобы попасть к сцене. Были узкие коридоры, были рейды ОМОНа и даже армии, которые время от времени рассекали толпу. Вероятно, вот из этого самого опасения перед подданными.
Ксения, а вам довелось быть вот на проправительственных митингах?
Ну, мне не удалось быть на проправительственных митингах. Я вот единственное, что тоже могу сказать по этому поводу, когда я была на митингах гражданских, люди были очень открыты к общению, и то есть никто не отказывал. Вот кому бы какой-то вопрос ты не задавал, люди... Даже если они не имели своей точки зрения полностью сформулированной, они все равно были открыты, они все равно общались и все равно были готовы делиться своими мыслями. Как я понимаю, что вот на проправительственных митингах мои коллеги с этим не столкнулись. Вот. А тут я могу сказать, что я когда пошла наблюдателем на выборы от корпуса «Чистые выборы», и я туда как бы пришла как самостоятельный человек своими собственными ногами, то первый вопрос, когда я пришла, мне сказали, а вы от какой, организации? То есть это было явным показателем того, что, в общем-то, все люди, практически которые пришли в этот корпус, это были либо какие-то студенты, которым, да, там ректор сказал прийти, либо это были какие-то административные ресурсы из каких-то структур. Там, например, в частности, были сотрудники там, Сбербанков. И когда те люди, которые нам говорили, да, как быть наблюдателем, то есть, ну, на что нужно обращать внимание, они задали вопрос, ну, вот, кто сюда пришел не по собственной воле? Мне так понравилась одна студентка, которая подняла руку, ей дали микрофон, и она сказала: «Я сюда пришла, потому что мне сказали, что мне за это поставят зачет».
С ума сойти.
То есть для меня, я столкнулась с тем, как было построено все со стороны правительства, немножко с другой стороны, да, потому что я пошла от корпуса наблюдателей за чистые выборы. Но те, кому там более интересно, это можно прочитать в моем блоге, который называется «Исповедь наблюдателя».
На пейджер пишет нам Дмитрий: «Предвыборная кампания закончилась, а затянувшееся самодержавие продолжается. И света в конце туннеля пока не намечается. Митинги зря, выборы останутся дефективными. Как говорится, чур меня». И пишет Сергей Митрофанов: «Митинг – это попытка толпы самоорганизоваться. Она не удалась и запоздала». Ирина, вы согласны с таким замечанием?
Ну, я с таким замечанием не согласна, потому что, как мы видели, начиная с декабря месяца, люди стали самоорганизовываться и принимать и уже с декабря думать о том, что они будут наблюдателями на выборах президентских. Это была большая кампания, в том числе организовались как официальные различные структуры по типу гражданина-наблюдателя и... Ну, там их много было. Также были и партийные, которые предоставили возможность быть просто наблюдателями и организовывали различные встречи, при этом не проталкивая свои определенные интересы. Так был проект «Народный наблюдатель», который вот сейчас по их... наработкам, они планируют вести определенную систему отчетности. На муниципальных выборах в Москве в некоторых округах прошли депутаты по спискам благодаря тому, что им непосредственно обеспечили поддержку наблюдателей, то есть они следили за тем, чтобы не было вбросов. И сейчас эти люди, они планируют продолжать общаться с этими депутатами и в том числе проводить какую-то определенную систему контроля. Пожалуйста.
Александр, вы отмечаете настроение подавленности в среде митингующих, протестующих после президентских выборов и после там разгона митингов в российских городах?
По нашему интервью этого сказать нельзя. То есть люди, которые настаивают, как и один из слушателей, на том, что митинги себя исчерпали или оказались бесполезными, но они при этом готовы собираться на новые митинги. Есть те, кто считает, что нужно радикализоваться или разнообразить формы противодействия, и эти формы противодействия могут быть самыми разнообразными, начиная от бойкота компаний, которые так или иначе связаны с подотчетными, которые являются ну, своего рода коммерческим продолжением госструктур и заканчивая созданием новых гражданских проектов и ассоциаций от обустройства собственного двора и до формирования гражданской, гражданской повестки по изменению политики.
Спасибо. Сейчас нас ждет рубрика «Система понятий». О том, что такое социальные отношения, рассказывает Лариса Паутова, ведущий аналитик фонда «Общественное мнение».
Социальные отношения. Если верить социологическому словарю, то это определенная упорядоченная система взаимоотношений индивидов, входящих в различные социальные общности. На самом деле этот термин социологи используют для того, чтобы показать, что люди различаются по определенным социальным критериям. Это прежде всего пол, это возраст, это доход, это место жительства. Соответственно, когда люди вступают в определенные отношения, и здесь задействовано влияние их пола, их возраста, их места жительства, дохода, либо групп, в которых они входят, ну, допустим, группа болельщиков, футбольных болельщиков, тогда мы говорим о том, что люди вступают в отношения социальные. Естественно, не все отношения, в которые мы вступаем, являются социальными. Если мы механически столкнулись с человеком в лифте, это не обязательно отношения социальные. Если при этом мы продемонстрировали себя как представители определенного пола, возраста, дохода и культуры, допустим, это столкновение сопровождалось определенным диалогом, оскорблением, извинениями, и флиртом, это уже отношения не механические, это отношения уже социальные.
Доктор социологии Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение». Сегодня 18 часов, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в Сахаровском центре искусства ДОК». Международная театральная лаборатория «Разрушая границы». Работа с документами. Документальный театр и жизнь меньшинств. Что такое документальное искусство и почему оно не популярно в России? Активисты Снежной революции как герои документального театра. Выставочный зал «Фото ДОК» и «Болотная площадь». Площадь ведущей программы Елена Фанайлова. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют представители независимой исследовательской группы НИИ митингов Александр Бигбов, Ирина Суркичанова и Ксения Винькова. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Власти Беларуси не позволили выехать за рубеж бывшему председателю парламента Станиславу Шушкевичу. На границе с Литвой белорусские пограничники не выпустили Шушкевича, заявив, что он значится в списке так называемых невыездных. Европейский Союз резко осудил власти Белоруссии за приведение в исполнение двух смертных приговоров – Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву по делу о теракте в Минском метро и призвал Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты два боевика, погиб сотрудник правоохранительных органов. Еще двое получили ранения. В Москве возле телецентра Останкино активисты российской оппозиции намерены провести сегодня несанкционированную акцию протеста против показа по НТВ фильма «Анатомия протеста», в котором утверждается, что активисты получают деньги за участие в оппозиционных митингах. Северная Корея не откажется от планов по запуску искусственного спутника, заявило сегодня официальное информационное агентство КНДР. В Восточном Тиморе, где накануне состоялись президентские выборы, действующий президент Жозе Рамос Шорта выходит из президентской гонки по результатам первого тура. Власти Ливии обратились с официальным запросом к Мавритании о выдаче бывшего главы ливийской разведки Абдаллы Синуси. Ему удалось бежать из Ливии в прошлом году, незадолго до краха режима Муаммара Каддафи. В ночь на субботу Синуси был задержан в аэропорту столицы Мавритании. Федеральное собрание Германии сегодня избирает президента страны. Основным кандидатом на этот пост является правозащитник и пастор из бывшей ГДР, 72-летний Йоахим Гаук. В венесуэльском городе Маракайба задержаны 12 полицейских в ходе расследования обстоятельств убийства дочери чилийского консула.
продолжаем программу «Общественное мнение граждан России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Бадем. Со мной в студии научный координатор проекта НИИ митингов, кандидат социологии Александр Бекбов и еще две участницы группы НИИ митингов, экономист-аспирантка Российской академии народного хозяйства Ксения Винькова и Ирина Суркичанова, студентка факультета социологии МГУ. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас рубрика «Опрос Радио Свобода». Усилится ли давление на оппозицию с возвращением Владимира Путина на пост президента? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода обратился к жителям Саранска.
Бесспорно, его все игры в доброго президента сразу улетучатся после его инаугурации.
Мне кажется, нет, не должны сейчас уже. Может быть, это после выборов у людей еще такое волнение, все это, а потом все это наладится.
Тут вопросы не возникают. Слушая его выступление среди его сторонников, где он объявил оппозицию врагом России, значит, давление будет. А врагов надо уничтожать. Обязательно будет.
Ну, я думаю, что усилится, потому что, судя по всему, этих протестов будет больше. С 90-х годов уже выросло, сформировалось новое поколение, которое, наверное, привыкло жить в несколько другом мире. Я думаю, что все-таки оппозицию будут придерживаться.
Несомненно. Это даже видно по его выступлению, как они называют, на первичной своей инаугурации, когда заявил, что мы еще вспомним наши вецам, которые пытались расшатать наше общество, не дадим. Это уже все восприняли как прямую угрозу ближайших зачисток, и не только среди настоящей оппозиции, но и даже среди своих.
Ну, я думаю, что нет, потому что это вот сейчас у них такое, эмоции через край выплескивались.
Я уверен, что да, потому что после президентских выборов протестные массы снова будут продолжать свою деятельность, и вновь избранный президент Владимир Владимирович уже будет воспринимать это как не протест против власти как таковой, а как протест против него лично, и будет достаточно жестко подавлять всеми возможными способами.
В связи с избранием Владимира Владимировича Путина, я думаю, что готовится очень жесткое отношение к оппозиции. Он человек, я считаю, мстительный, и давление на оппозицию, тем более сейчас на улице будут выходить, он готовит жесткое мстительное отношение.
Выборы прошли, и терять уже нечего. Тот, кто хотел прийти к власти, он стал президентом. И теперь ему уже можно развязать руки и делать, как хочет.
Обязательно. Уже митинг был, уже похватали, естественно. Разве он позволит себе что-то другое?
Голоса жителей Саранска записал корреспондент Радио Свобода Игорь Телин. Ирина, каковы ваши впечатления от услышанного? Что вы об этом думаете?
Ну, действительно, сейчас многие люди, которые выходят на митинги и не выходят на митинги, ждут в том числе ужесточения режима, но при этом многие готовы действовать дальше и готовы к радикализации, потому что они понимают, что если даже сейчас в первое время там не произойдет массовых... там, массово не будут сажать людей или там притеснять, увольнять с работы, то этот режим, он уже себя изживает, и понятно, что он будет как бы каким-то образом действовать дальше. При этом мы знаем много случаев того, когда студентов отчисляют, то есть в Петербурге там, несколько недель назад отчислили студента, который активно принимал участие в митингах, ну, была попытка его отчисления.
Не удалось, да?
Ну, там дело, оно развивается. При этом важно понимать, что многие люди среди наших опрошенных, они начинают осознавать, что порой угрозы, которые слышны со стороны власти, они на самом деле не влекут за собой непосредственно какого-то действия. То есть если среди митингующих на Пушкинской площади были преподаватели, которым непосредственно угрожают в учебном заведении, заставляют их студентов ходить на пропутинские митинги с целью получения зачета, но при этом сами преподаватели, которым уже не в моготу как бы все терпеть, выходят именно на Пушкинскую площадь и стараются общаться со своими студентами и говорить им о том, куда как бы следует идти, как бы что это их будущее, и нужно действовать по-другому.
Я тоже сталкивалась с таким преподавателем.
А на Новом Арбате у меня был случай общения с женщиной, которая уже на пенсии, ей чуть более 60, и она из среднего высшего класса, так очень обеспеченная, но при этом она понимает, что то, что происходит, ее как бы полностью не устраивает. Она организовала вместе со своими родственниками, полностью они ходили всей семьей от детей, которые сейчас заканчивают школу, 18-летних, до там ее, потом ее дети уже, внуки, они ходили на митинги и работали наблюдателями. И вот она одна как бы готова к... Ну, одна из семьи, в смысле, готова к радикализации протестов и понимает, что как бы уже мало к чему это приводит, и она готова оставаться там и не уходить как бы с площади. То есть сейчас мнения, они разделились. Некоторые люди готовы к радикализации, другие готовы делать что-то на местах, потому что понимают, что, ну, там, понимают, что они могут сделать что-то как бы не только на площади, а принимать какое-то посильное участие, например, на месте своей работы. Такое очень часто слышится, например, от студентов-журналистов, которые хотят непосредственно устроиться в какие-нибудь издания, писать и открывать глаза на происходящее.
Спасибо. Ксения, а что вы по этому поводу думаете?
А мне кажется, что по этому поводу замечательно высказался сам Владимир Путин, который сказал: «Бандерлоги, идите сюда поближе». Это во-первых. А во-вторых, я тут читала блог Тины Канделаки, в котором она просто, на самом деле, откровенно взяла и высмеяла всех участников оппозиционного движения. В общем-то, я считаю, что это тоже вполне показательно. И никто, по-моему, не собирается из-за тех, кто пришел сейчас к власти, вообще спрашивать у общества, что они хотят. Потому что на вопрос, что будет дальше, Тина Канделаки предложила почитать авторские статьи Путина. Я, кстати, читала все эти авторские статьи, и я сомневаюсь, действительно, что что-то из того, что он написал, он будет реализовывать.
Саша, вы задавали вообще вот подобный вопрос тому, как вот наш корреспондент Саранский, да, будет ли усиливаться там давление на оппозицию, и пугает ли это людей, если вы такие вопросы задавали?
Специально мы таких вопросов не задавали, они иногда сами возникали, были инициированы нашими собеседниками в пространстве митингов, но, конечно, ситуация сегодня продолжает оставаться открытой и политически, и социально, и какую тактику новое правительство выберет по отношению к разным категориям, неудобным категориям, которые участвовали в мобилизации последних трех месяцев или которые принимали участие ранее в стратегии 31, в антифашистской борьбе, в экологической борьбе, во множестве различных тематических инициатив. Какую стратегию выберет сегодня правительство, сказать нельзя, в том числе потому, что у правительства нет никакой публичной позиции, никакой публично озвученной политики, которая бы позволила заранее предполагать некоторые действия, готовиться к ним и отвечать соответственно. И то, что мы можем сейчас наблюдать, это усиление, скорее, точечного давления на наиболее неудобные для так называемой стабильности группы активистов. Это прежде всего антифашисты. Вот, например, сегодня было, вчера было принято решение о продлении задержания под стражей одного из участников антифашистского движения, дело против которого было открыто еще два года назад. Это те, кто публично опротестовывает некоторые образы власти, как, например, феминистская группа Pussy Riot, которая устроила панк-молебен в храме Христа Спасителя, и для которой наиболее консервативные участники политического процесса, в том числе близкие к Кремлю, требуют крайне жесткого и неадекватного, совершенно очевидно, неадекватно жесткого, неадекватно любой законодательной системе жесткого наказания, 7 лет тюремного заключения. Это наиболее активные правозащитники, которые уже не раз становились объектом атаки различных правительственных инициатив, начиная от ужесточения налогового режима, заканчивая самого разного рода шпионскими скандалами. И очень легко предположить, что в ситуации, когда будут введены в действие весь пакет программ, подписанный в начале этого года, в частности, федеральный закон 83 о переводе госучреждений на коммерческие рельсы, ситуация для целого ряда социально незащищенных категорий обострится, и обострится сама социальная борьба, в которую вовлечены эти, скажем так, неудобные силы, включая наиболее активных и принципиальных правозащитников. И, соответственно, именно они станут основным объектом атаки.
Нам дозвонился Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника и гости. Вот я не согласен с вашими гостями, которые говорят, что протестное движение идет на спад. Я живу в Смоленской области. Гнев народа беспределен. Я вам расскажу. Приезжала Смоленская комиссия до выборов в Государственную Думу. Начала свои выступления голосовать за Путина. Ему устроили здесь такое, что они сбежали. Понимаете, потому что райцентр, в котором когда-то было 10 тысяч человек, сегодня 4 тысячи, они безработные. Дети неизвестно куда исчезают. Была школа 800 человек, осталось 200. Так что вот ваших гостей я прошу приехать в Смоленскую область, райцентр Угра, и созвать сход граждан. Так придет, ну, не как на Болотный, но придет очень много людей. И вот вы тогда это озвучите на радио «Свобода». Спасибо вам,
Геннадий Сергеевич. Геннадий Сергеевич, а реакции властей были какие-то вот на то событие, о котором вы рассказали?
Да, они забились по норам, Вероник. Ну, коррупция-то от Путина до самого губернатора Смоленской области и в райцентре. Все одинаково, ковырять нужно всех. Я молю Бога, чтобы, вот как обещал Удальцов, чтобы он вывел на Болотную миллион, и чтобы этот миллион пошел в атаку на Кремль.
Ну, так сказать, но призывов к насилию мы не поддерживаем. Геннадий Сергеевич, попрошу воздерживаться от подобных высказаний в эфире. Комментарии?
Да, спасибо большое за такое свидетельство из Смоленской области. Я как раз вчера вернулся из Смоленска, где провел неделю, и следует отметить, что да, Смоленск в этом отношении особенный город. Хотя, надо сказать, среди моих собеседников, с кем я вел в том числе спонтанное интервью в маршрутке, в автобусе или на улице, были и те, кто вполне искренне голосовал за Путина на президентских выборах, рассчитывая на пресловутую стабильность. В этом смысле, конечно, сказать, никакой из регионов не представляет собой однородного с социальной и политической точки зрения объединений или фрагментов России, российского общества. Между тем, нужно заметить действительно, что и ваше свидетельство, и в целом наблюдение за региональной динамикой очень хорошо показывают ложность оппозиции между Москвой и провинцией, которая очень активно эксплуатируется и в СМИ, и некоторыми экспертами, политологами.
Ложность.
Электоральное поведение, голосование за или против партии власти и конкретно действующего премьер-министра, который становится президентом, не является признаком действительной любви или действительной поддержки той или иной политической силы. Точно так же, как оппозиционное голосование часто является протестным, конформное голосование является результатом, скажем, вынужденности некоторого допущения или принятия текущего положения дел в ситуации, когда у людей, например, ужасно низкие зарплаты, когда предприятия, на которых они работали, остановились 10 лет назад, они перебиваются на временных работах, или когда они раз за разом наблюдают за невозможностью повлиять, например, на городскую политику. И в этой ситуации, как только что сказал наш собеседник, они могут быть ужасно раздражены, полны гневом против действующих губернаторов, городских начальников, президента, правительства, но при этом голосовать за все тех же людей. Да, у нас есть некоторое ощутимое, некий ощутимый разрыв между электоральным поведением и социальной чувствительностью, социальными предпочтениями.
Напомню, что рядом со мной в студии участники независимой исследовательской группы НИИ «Митингов» Александр Бекбов, Ирина Суркичанова и Ксения Винькова. На волнах радио «Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Марина из Москвы у нас на телефонной линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот я хочу сказать про Путина. Вот язык не поворачивается сказать Владимир Владимирович. Толерантности не хватает, видно. Вы понимаете, спецоперация «Выборы» прошла. Недаром в Кремле сидит генерал КГБ Иванов, который туда перенесли, потому что он, видно, какой-то специалист по всяким вот этим вот организационным вопросам. И что, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Кто друзья у Путина? Чавес, Лукашенко, был Каддафи. Ну, слава тебе, Господи. Вот. Поэтому все его шаги можно совершенно четко просмотреть по шагам его друзей. Что сейчас делает Лукашенко? Что он творит? Он вообще перестал людей выпускать за границу. У них уже Шушкевич не выездной. Вот понимаете, вот это наша путь, наш путь с Путиным. Путь с Путиным.
Поняли вот мы... вас, Марина. И Александр Иванович из Москвы дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я романтиком не был, вот, поэтому, так сказать, смотрел на романтиков, ожидающих прям мгновенных результатов и смены власти, с большим скепсисом. Поэтому я более чем удовлетворен тем, что произошло у нас в стране, и считаю, что это начало только большого процесса. И то, что даже столько людей пришло именно в наше время, что быстро так произошло создание вот такой новой социальной группы, которая хочет быть не только независимой от власти, а еще и контролировать власть. И Путин совершенно четко, чтобы быстро противопоставить, он, кстати, попал в очень жесткий цитнот. Между выборами было очень мало времени, и надо было довольно быстро показать свою социальную базу. И он ее показал. И эта социальная база – это люмпены, начиная от тех, у которых ничего нет и полностью зависит от государства, и тех, и от миллиардеров, и той интеллигенции, которая тоже зависит от подачи государства, от денег, от их денег. А миллиарды, так сказать, этих всех его друзей – это тоже его опора. То есть произошло четкое определение, но ужесточение будет без всякой, можно сказать, совершенно четко. Он уже произнес все эти лозунги, которые были... Я бы так сказал, Зиг Хайль, это, так сказать, мы победим. Ну, Путин, это, так сказать, уже Хайль Гитлер прозвучало. И самое страшное то, что прозвучало его последнем выступлении, точнее, последнем, а выступлении сразу после президентских выборов. Это «Слава России», это же лозунг националистов. Это уже, так сказать, «Deutschland überalles». Это говорит о том, что четко выбрана модель развития дальнейшей государственности России с опорой именно вот на эту систему власти, в которой пронизывает всеми чекистами, пронизаны все клеточки управления системы. Это уже произошло. Это уже наличие фюрера во главе этой группы, которая его поддерживает. И не надо говорить, что это люди там куплены. Они действительно, реально его поддерживают и будут поддерживать. Это мобилизующая группа.
Поняли вас. Саш, прокомментируйте звонок.
Да, конечно. Я хотел бы обратить внимание на то, что сегодня мы живем не в авторитарном государстве, которое действует исключительно средствами репрессии. можно обратить внимание на то, что после выборов и непосредственно накануне был заключен своеобразный пакт с теми профессионалами вполне либеральных взглядов, которые готовы работать на экономическую стабильность, на стабильность, в частности, внутреннего рынка. От них не требовалась политическая лояльность, требовалось то, чтобы они просто участвовали в стабилизации внутреннего рынка, и на этих условиях могли бы быть допущены и в правительство, и в различные управляющие структуры. То есть сегодня не происходит репрессий, да, в активном, в явном виде, кроме вот тех нескольких наиболее проблемных с точки зрения стабильности, экономической стабильности категорий, наиболее активные правозащитники, антифашисты, левые активисты. Точно так же на пропутинском митинге 4 марта на Манежной площади я брал интервью у работников различных госпредприятий, которые пришли туда, в частности, московских отделений этих госпредприятий, которые пришли туда за отгулы. Они в этом открыто признавались на условиях анонимности. И в ответ на вопрос о том, голосовали ли они за Путина, они отвечали «нет» и совершенно этого не стеснялись. Тип лояльности, который требуется сегодня от участников политического процесса, довольно сильно изменился. Это такой своего рода, его можно очень условно назвать даже либеральной лояльностью, да, или телелояльностью. Люди не обязаны правильно голосовать, они обязаны принимать участие в инициативах, в том числе экономических, но также медиатических, работающих на образ стабильности.
И Ксения Бенькова. Мне хочется сказать по этому поводу, что действительно вот эти вот протестные движения – это действительно первое, наверное, реальное зарождение гражданского общества в России. И существует, ну, происходит это всего лишь на протяжении 3 месяцев. Тут самое главное – всем участникам, которые подхватили эту волну, не останавливаться, идти дальше. Вот я, например, сейчас, в частности, мне на прошлой неделе передал штаб КПРФ по району Строгино бумаги для подготовки передачи дела в суд по 3 участкам Строгино. И существует сейчас такая практика, что в данный момент в судах рассматриваются дела по декабрьским выборам, то есть которые были в Госдуме, и результаты по тем выборам, которые рассматриваются, отменяются. То есть самое главное тут создавать прецедент, самое главное не сидеть на месте и что-то делать. И тогда как бы действительно есть возможность как-то дальше развивать эти движения. Потому что если мы будем ориентироваться только на митинги, только на тех людей, которые выступают со сцены, то как бы действительно эти протестные движения, наверное, быстро потухнут. Когда я, например, была участником митинга 10 марта, мне обстановка, которая была на сцене, показалась крайне неживой. Мне не показалось, что те люди, которые там выступали, я имею в виду не тех наблюдателей, которые там были, да, действительно, живые люди, а те люди, которые раздувают эти оппозиционные силы, они, в общем-то, преследуют свои какие-то цели. Вот, поэтому тут самое главное все-таки подхватывать вот эту волну самому обществу и идти дальше, ставить перед собой задачи, ставить их и выполнять. Тогда действительно у нас будет возможность что-то поменять в этой стране.
Андрей из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Вероника, я хочу вот что прокомментировать. Слова были Александра по поводу ситуации в регионах, да? То есть, на мой взгляд, это очень важный момент. Опять же, сейчас вот Ксения, кстати, как мы с ней договорились, я ей позвоню после 3 сегодня. Вот, значит, как она сейчас только что сказала, что главное не останавливаться, да? Так вот, по поводу регионов. Значит, там ситуация, на самом деле, еще страшнее, чем даже Александр сказал. Даже если взять элементарно Московскую область, да, и дальше, то если те места, скажем так, не приключить к процессам, происходящим в основном в Москве, в Питере, да, то, в принципе, наверное, вот такая ситуация, как сейчас сложилась, она и будет дальше, если не хуже. То есть, в принципе, провинция должна, конечно же, поддерживать, так или иначе. Может быть, тогда будет что-то и лучше. Если этого не произойдет, то будет такая же стагнация, как сейчас. И потом начнутся потихонечку закручиваться гаечки, и все это превратится в фарс, бурлеск и сгинет. Вот и все. Вот так я думаю.
Спасибо большое, это очень ценное замечание. Я хочу уточнить, что регионы готовы ответить на введение социальной повестки в требования митингов и мобилизации, любых других форм кооперации. То, чего не произошло за прошедшие 3 месяца. Требования честных выборов или перевыборов, требования снизить коррупционное содержание общественных процессов, требования сменяемости власти, требования отказа господствующих от привилегий. Все они были поддержаны самыми широкими слоями, социальными слоями, самыми разными социальными слоями. Но те, с кем мне довелось общаться в регионе, в частности в Смоленске, а также те, кто приходит на митинги, как на предприятия, на мероприятия среднего класса, при этом сами себя к среднему классу не причисляя, конечно же, ожидают того, что усилия, общественные усилия будут использованы для решения вопросов тарифов ЖКХ, решения вопросов с платным образованием, то есть возвращение к режиму бесплатности, снижение нагрузки, финансовой нагрузки на семьи, на бюджеты семей и людей при обращении в медицинские службы. До того момента, как будут сформулированы социальные вопросы общественного движения, ни о каком присоединении наиболее обездоленных и живущих в крайне неблагоприятных условиях людей говорить не приходится.
Ну и вообще есть какое-то вот желание у людей вокруг каких-то конкретных инициатив, да, организовываться? Есть?
Вы имеете в виду социальных инициатив?
Да.
Желание есть, нету технологий. Довольно часто люди, с которыми мы беседовали, чувствительные при этом к социальной повестке, в том числе к более широким вопросам, например, предприниматели, которые хотят, чтобы с них собирали налоги, которые шли бы в местный бюджет, а не в федеральный, объясняя при этом очень логично, почему так должно быть, не знают, не готовы ответить, еще не обдумывали, каким образом их участие в общественном движении может быть связано с решением этих вопросов.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача с христианской точки зрения. Можно ли сделать карьеру, соблюдая христианские заповеди? В программе об этом говорят православные специалисты по отношениям в трудовых коллективах Константин Артемьев и сделавший успешную карьеру руководитель Максим Жарницкий, ведущий программы священник Яков Кротов. На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали представители независимой исследовательской инициативы НИИ митингов Александр Бекбов, Ирина Суркичанова и Ксения Винькова, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто нам прислал сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сирийские власти несут огромную долю ответственности за происходящее.
Оперативная группа поиска и спасания обнаружила упавший вертолет.
Члены президентского совета по правам человека работали в качестве наблюдателей.
На праймерис в южных консервативных штатах лидер состязания за номинацию кандидата в президент
Миллер. Добыча редкоземельных металлов серьезно сказывается на окружающей среде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.